Глава 25.
Занятие у доцента Шелькнехта ко всеобщему взаимному удовольствию продолжались перерывом на обед до самого вечера, тем самым подвинув запланированную старшим наставником Болдерем физподготовку. Из всего класса только я мог предположить, отчего Вильям Карлович так рьяно пытается вложить знания о своем предмете в наши головы, даже сумев договориться с начальником училища о продлении сегодняшних занятий. Не иначе, что подброшенная мной идея требовала скорейшей реализации, а доцента попросту руки чесались. Видимо, финансовое и материальное положение семейства историка действительно находилось в плачевном состоянии. Однако, отчего такая спешка? Но, как бы там ни было, я с интересом слушал лекции Вильяма Карловича о истории силового дела, да и обо всей истории этого мира, куда меня забросила после смерти неумолимая судьба. Согласно озвученному доцентом материалу, ситуация обретения силы в этой параллельной реальности складывалась следующим образом. До 1809 года никто в этом мире не воспринимал магию всерьез, считая сказки, мифы и легенды о волшебстве лишь досужими вымыслами. По сути, на тот момент эта реальность ничем существенным не отличалась от моего родного мира, а возможно, что и вообще ничем не отличалась. Я поставил мысленную зарубку в ближайшее время посетить местную библиотеку и полистать учебники по истории до того самого переломного момента. И если мои предположения подтвердятся, наши миры не будут иметь никаких видимых отличий, тогда именно 1809 год станет той самой точкой бифуркации, после которой наши реальности стали разбегаться. Точка бифуркации времени и пространства в фантастической литературе определенный момент разделения времени и пространства на несколько потоков, формирующих новые реальности, каждый из которых происходит свои события. В параллельном времени и пространстве одни и те же герои могут проживать разные жизни. В этой же реальности период после 1809 года начали негласно называть эпохой повторного обретения силы, магии, чудес или божественной благодати. Это кому как угодно, а скорее всего просто выгодно. А повторного обретения, потому как при наличии в жизни настоящей магии древние сказки, мифы и легенды обрели уж совсем другой смысл и значение. Ведь с учетом этих поистине глобальных изменений привычного уклада выходило так, что древние сказители нисколько не привирали и не выдумывали, описывая просто такие безграничные возможности богов, магов, героев, этаких могучих силовиков прошедших дней. Все чудеса, отраженные в преданиях старины глубокой, на поверку оказались вполне себе обыденной реальностью для пробудившихся счастливчиков. Конечно, стирать в полигоры и поворачивать вспять реки одним мановением руки свежеиспеченные силовики Сеньки не могли, да и не умели, но в более мелких масштабах у них все неплохо получалось. Каким образом так вышло, что про магию позабыли, либо она временно ушла из этого мира? До сих пор бились над разгадкой многочисленные научные учреждения и отдельные ученые-индивидуумы. Но к единому мнению так они и не пришли. Одни считали, что существует некая магическая цикличность, выраженная в пиках активности и длительных спадах. Другие видели ответ в утрате древних знаний, методическом преследовании и уничтожении средневековых магов и колдунов, по сути, являющихся носителем этих самых знаний, святой инквизиции и прочими, ходными по направлению деятельности службами различных религиозных конфессий. Да вообще, общее негативное отношение ко всякого рода колдунству, ведунству было впитано большинством населения Земли с молоком матери. Наговоры, порч, проклятия. Да и чего хорошего можно ожидать от окаянных малификов? Какие-то человеки, предположительно обладающие сверхъестественными способностями от рождения, а также получившие их в результате мистических практик и применяющие эти самые способности для совершения преступлений во зло. Можно даже поаплодировать этому неизвестному средневековому пиар-менеджеру, вложившему в голову необразованных смертов ненависть и страх к любому проявлению магии, даже и самому светлому. Если глядеть широко, в предложениях обеих сторон имелись неоспоримые зерна истины. Но как оно происходило на самом деле, доподлинно не удалось никому узнать. Однако вопросы повторного обретения силы и что же случилось на самом-то деле, никогда не стояли так остро, как другой, более насущный вопрос, что же такое есть эта самая сила. Каковы ее натуральные, физику, химику, биологу и еще не знамо какие параметры. Каковую природу имеет эта пресловутая сила, которая, несомненно, должна являться энергией. Я невольно задумался, что же представляет собой понятие энергия, которое мы так часто и повсеместно используем. Из общего курса физики я помнил, что энергия – это действие, деятельность, это общая количественная мера различных форм движения материи. По большому счету понятие энергии, да и сама идея энергии искусственной и созданной специально для того, чтобы быть результатом наших размышлений об окружающем мире. В отличие от материи, о которой мы точно можем сказать, что она существует, энергия – это всего лишь плод размышлений человечества для обретения возможности описания различных изменений окружающего его мира. Для этой физической величины долгое время употреблялся термин «живая сила», введенный еще Исааком Ньютоном. Специальный же термин «энергия» был введен в 1807 году английским физиком Томасом Юнгом и обозначал величину, пропорциональную массе и квадрату скорости движущегося тела. В науку термин «энергия» в современном его смысле ввел Уильям Томпсон, лорд Кельвин, в 1860 году. С этой точки зрения сила с большой долей вероятности может быть названа именно энергия. Поэтому, наряду с различными видами остальных энергий, тепловой, механической, электрической, химической, внутриядерной, а также потенциальной энергии различных физических полей, гравитационной, магнитной, электрической, сила также была включена в один из разрядов энергии силовой. Как бы то ни было, несмотря на то, что величину силовой энергии, благодаря случайно обнаруженным манускриптам древних малификов, удавалось даже вычислить и замерить, а также создать на основе расчетов несколько примитивных приборов типа сожженных мною силомеров. Уговаривали, что покинувший нацистскую Германию Альберт Эйнштейн уже вовсю трудится в Америке над разработкой своей единой теории силового поля и вот-вот разродится великим открытием, способным поставить крупную точку в спорах по поводу происхождения силы. Но пока суть до дела, приходилось пользоваться тем, что есть. Благодетелям человечества, вновь вернувшим в мир чудеса и магию, единогласно было принято считать братьев Гримм, Якоба и Вильгельма, известных на весь мир сказочников, как в этом, так и в моем родном мире. Основная честь первооткрывателя лежала на плечах старшего брата Якоба, который в 1806 году перебрался из Парижа в город Кассель, где проживала его семья. На тот момент германское княжество Гессен-Кассель было занято французами, провозгласившими Кассель столицей Вестфальского королевства, но якобы чудом удалось устроиться на работу из-за отличного знания французского языка. Он получил место библиотекаря, а впоследствии управляющего личной библиотекой короля Жерома, младшего брата Наполеона Бонапарта в Кассельском замке. Во время реставрации помещения библиотеки после пожара 1809 года именно якобы посчастливилось обнаружить тайник, в котором находилось несколько древних, ветхих и древних манускриптов, содержащих забытые древние знания. В тайне от всех они вместе с братом Вильямом взялись за их реставрацию и расшифровку. До нашего времени манускрипты не сохранились, как не сохранились и записки братьев. Лишь какие-то беглые наброски, черновики стали достоянием мировой общественности, да и то только после их смерти. Но именно эти черновики и записи позволили точно установить, кто стал инициатором всего этого безобразия, в корне изменившего все мировые расклады. Однако именно с той поры в эту реальность вернулась настоящая магия и полновластно проросла во все сферы ее жизни. Каким способом удалось провернуть двум братьям-сказочникам, так и осталось загадкой. На этом моменте сегодняшняя лекция закончилась. Уильям Карлович распустил класс, убрал со стола свои записи и принялся запихивать их в портфель. Мои сокурсники, едва услышав долгожданное «все свободны», с крейсерской скоростью вылетели из класса. А я же неторопливо поднялся и, постарчески подволакивая ноги, тоже направился к выходу. На деле шаркал я сапогами по половицам, едва ли не повъевшейся в мою плоть привычки. Я с удивлением осознал, что больше не испытываю каких-то особых затруднений с ходьбой. Даже несмотря на тяжеленные кирзачи, пудовыми гирями, висевшие на моих ногах, а ведь далее, тем сегодняшним утром, все было несколько иначе. Эта мысль, вкупе с прорезавшимися зубами, требовала детального и всестороннего осмысления. «До свидания, Уильям Карлович!» Тепло попрощал я со старичком-преподавателем. «Очень познавательный материал и очень достойное изложение. С удовольствием его послушал». «О, не стоит благодарностей!» Отмахнулся профессор, пристраиваясь ко мне в кельватер. «Это моя работа. А может быть, посоветуете еще что-нибудь на тему древнерусских сказок и легенд?» Поинтересовался я, останавливаясь на крыльце. «Было у меня огромное желание разобраться с секретом блинного велета Святогора. Глядишь и проскочить, где нужная информация. Типа для внеклассного чтения», — уточнил я, — «хочу немного разнообразить свой кругозор. Могу посоветовать вам ознакомиться по этой теме с трудами Владимира Яковича Проппа». «Еще один немец», — отметил я про себя, — «не перебор ли?» «Морфология волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки как предпосылки современных силовых преобразований. Эти поистине выдающиеся труды есть в вашей учебной библиотеке. Если действительно планируете серьезно изучать силовые дисциплины, настоятельно рекомендую ознакомиться». «Спасибо за подсказку, Уильям Карлович», — не забыл я поблагодарить историка. «Не за что, уважаемый Гасан Хатабыч. Берегите себя». На том и расстались. Доцент исчез за воротами учебки, а я поплелся в сторону столовой, откуда умопомрачительно несло едой. Ужин вот-вот должен был начаться. После сытной трапезы, состоявшей из отварной картохи, приправленной зеленым укропом, стакана компота из сухофруктов и пары кусочков хлеба, меня основательно разморило. Благо, что никаких тупых подколок от варфоломеевских ушлепков на ужине не случилось. А то уж и не знаю, как бы я на этот раз реагировал. Когда я голодный и уставший, то ко мне лучше не лезть. А сегодня я основательно устал. Давно так не приходилось шевелить мозгами. Но новая информация требовала своевременного усвоения. Я едва не клевал носом, сидя на лавочке в беседке, с блаженством покуривая на сытый желудок. У курсантов до отбоя свободное время, кроме таких, как я, летчиков-залетчиков, для которых у старшего наставника Болдыря всегда найдется занятие, меня, Надюшку и Тимку Шапкина, с нетерпением ожидал общественный уличный туалет.
«Чё, дед, совсем сил не осталось?» —
вырвал меня из блаженной темы грубый голос старшего наставника. «Тьфу ты, вспомнишь дуболома, он и появится». Болдыр плюхнулся на соседнюю лавку и тоже закурил.
«Вот скажи мне, старый, для чего тебе все это нужно?»
Старший наставник погладил рукой пышные усы и сплюнул металлический ящик для окурков. «А меня не что спрашивали?» Прикинувшись ветошью, ответил я. «Я и тебя, милок, о том же самом спросить могу. На кой оно мне сдалось, такое вселенское-то счастье?» Я продолжал усиленно косить под полуумного и давно выжившего из ума старикана. «Глядишь, и отстанет морда фельфебельская. Угораздило же пробудиться и на старости лет, товарищ старший наставник!» Продолжал я лизливо сокрушаться дрожащим голоском, без зазрения совести, наверное, жалость. Но гребаного сатрапа и дубового солдафона мы стенами ни разу не растрогали. «И не тронули бы!» — продолжил я лить крокодиловые слезы, ежели не величина б чертову резерву.
«И сколько насчитали?» —
поинтересовался между делом Болдырь, поглядывая на меня прищуренными глазками. «Да!» — я небрежно отмахнулся. «Какие только сороки и неумехи все время попадались. Только две своих машинки, о чем зря спалили. А о своем резерве я как не знал, так до сих пор и не знаю ничего».
«Да уж, картина маслом».
Сдвинув фуражку на лицо, почесал затылок старший наставник.
косоруких у нас в России всегда хватало, что при бывшей власти, что при нынешней. Говоришь, не повезло тебе, дед? Забрели бы с твоего желания.
Как есть не повезло, товарищ начальник. Вот ей-ей. Мелко затряс я головой и незаметно перекрестился. Посмотрел бы я на тебя, господин хороший, как бы ты под сраку лет кирзачами плац полировал, а после нужники засранное то чистил.
Ну, во-первых, не господин, а товарищ.
Тамбовский волк тебе, товарищ. Мысленно поправил я полдыря.
А во-вторых,
продолжал усач,
раз попал, как куря в ощи, будь любезен соответствовать установленным командованием нормативам. Как-то неохота за тебя взыскание от начальства выхватывать.
Но если надо, значит надо. Я театрально вздохнул и, затушивши соклевшую папироску о металлическую стенку шкафа, будем соответствовать, товарищ старший наставник.
Верное решение.
Одобрил мои слова балдырь.
А теперь дуй к начхозу пасечку и возьми у него на всех залетных лопаты ведра. Минут через...
Он бросил взгляд на часы.
20 к лазету должен золотарь с телегой прибыть. Как все зачистите, можете быть свободными. Все ясно, курсант Абдурахманов?
Так точно, товарищ наставник. Вот же, сука, какой кайф обломал. Я медленно поднялся с лавки и, продолжая исправно поднимать пыль сапогами, неспешно потащился в сторону вещевых складов. Вот чину младшего лейтенанта пасечника. Отдаляясь от беседки, я прямо-таки физически чувствовал пристальный взгляд болдыря, сверлящий мне спину промеж лопаток. Чем же я ему так не понравился-то? Походу, действительно, всю статистику ему порчу. Ибо другого разъяснения такой повышенной кислотности к вашему покорному слуге не находил. А может, он просто дерьмо человек? А что, и такого добра тоже хватает? Не стану лишний раз над этим голову ломать. А, Гасан Хатабыч, проходи, дорогой. А вот с начхозом-пасечником у меня как-то с первого раза ровно сложилось, таких как вот он, веселых балагуров, но вместе с тем рачительных и бережливых хозяйственников я неоднократно встречал. И что характерно, каждым из них я себя чувствовал буквально после совсем недолгого общения так, как будто знал их всю жизнь. Пасечник встретил меня возле складских дверей с уже подготовленным клининговым набором, тремя совковыми лопатами и таким же количеством весьма помятых жестяных ведер. «Ты когда это успел набедокурить, Хатабыч?» Поинтересовался между делом. «Балдырь так просто никого дерьмо разгребать не посылает. Этого надо основательно так залететь. Похоже, Николай Богданович, что у нас с ним любовь с первого взгляда», похотнул я, примериваясь как бы получше перехватить инструмент. «Она, видно, весело», подмигнул мне на чхоз. «Слушай, а давай-ка я с ним поговорю», предложил он. «Вроде балдырь нормальным мужиком-то ранее был. Ну, это уж никакие ворота. Да и неправильно это. А если упрется, хрен больше от меня дождется добряков. И руки ему больше не подам».